Приветствую сердечно всех, кто желает вникать в себя и в учение. Настоящая беседа является продолжением темы комплекса неполноценности. Только на этот раз мы будем касаться другой крайности сложного характера, а именно мы будем говорить о комплексе превосходства. На мой взгляд, комплекс превосходства – это очень распространенная проблема в церкви. И, кстати, из-за этой скверны уходят из церкви не меньше, чем из-за комплекса неполноценности. Либо же в церкви может стоять очень тяжелая напряженная атмосфера. Впрочем, давайте по порядку. Что же такое комплекс превосходства? Хотя, по мнению Альфреда Адлера, который впервые ввел эти понятия, комплекс превосходства является всего лишь скрытой формой комплекса неполноценности, тем не менее, нас будет интересовать именно завышенная самооценка. Нам важно даже не столько в терминах разобраться, сколько в таинственных внутренних процессах человеческой души. Я сейчас процитирую развернутое описание недуга, о котором пойдет речь. «Убежденность в собственной уникальности, особом положении и превосходстве над остальными людьми – это завышенное мнение о своих способностях и достижениях и о том, что окружающие им завидуют. Это поглощенность фантазиями о своих успехах. Это ожидание к себе безусловно хорошего отношения. Это постоянный поиск восхищения окружающих для подтверждения своей уникальности и значимости. Это вера в свою свободу от любых правил». То есть таковые думают, что им больше позволено исключений из правил. Откроем наши Библии, Евангелие от Луки, 18 глава. Я сейчас коротко процитирую из 11 текста. Это молитва, одна из самых известных молитв, молитва фарисея. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». Надо сказать, культурно-исторический фон фарисейской касты того времени, как я понял, рассмотрев этот вопрос, свидетельствует, что эта молитва не была лицемерно показной. Он действительно так считал. И это мнение он говорил не перед людьми, а Богу. Он даже благодарил Всевышнего за свою уникальность, считая, что это Бог помог ему достичь такой духовной высоты. Фарисеи действительно считали себя элитной группой духовных людей, и при этом они понимали так, что это, безусловно, Бог помог им выйти на этот уровень духовности. Здесь мы встречаем типичный комплекс превосходства. Это вполне искренняя вера в свое превосходство. Это убеждение проникло даже в молитву и сделало ее неприятной для Бога. Итак, комплекс превосходства – это вера в свою уникальность, оригинальность, особую значимость, непохожесть на других, мол, таких как они на самом деле на планете мало. А комплекс превосходства – это противоположная крайность комплексу неполноценности. Только в одном случае заниженная самооценка, в другом – завышенная. Но корни этих крайностей – уходят в один и тот же порог самолюбия. А комплекс превосходства – это как вторая сторона одной и той же медали, которая называется по-библейски самолюбие. Кстати, признаком последнего времени является характеристика качеств людей. И длинный список этих качеств открывает именно самолюбие. Оно как бы режет черную ленточку открытия людей последнего времени. Написано: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы» и так далее. Если самолюбие является источником комплексов и неполноценности, и превосходства, значит, люди последнего времени будут особенно порабощены этими комплексами. А значит, актуальность этой темы не исчерпывается, а наоборот, только набирает темпы. Ранее я высказал свое мнение о формуле комплекса неполноценности – самолюбие плюс страх. Человек любит себя и боится, что его не будут любить, потому что он неполноценный. Комплекс превосходства, на мой взгляд, это сумма таких пороков, как самолюбие плюс тщеславие. Человек любит себя и нежится в лучах славы, в собственном воображении. При обоих комплексах люди страдают. При комплексе неполноценности человек страдает, что он хуже кого-то, а при комплексе превосходства человек страдает, что кто-то лучше его. Я хочу здесь сделать важное заявление, что на практике от комплекса превосходства люди страдают не меньше, чем от комплекса неполноценности, а то и даже больше. Знаете почему? Потому что у обладателя чувства превосходства его завышенная самооценка не совпадает с оценкой окружающих. Больной комплексом превосходства один видит свою неповторимость и незаменимость. Другие этого не видят. Его мнение о своих достоинствах в большом контрасте с мнением окружающих, и это вызывает страдания, протест, озлобление и ожесточение. Незнакомы случаи, когда у верующего человека, причем не последнего в церкви, реально портилось настроение, когда в его присутствии кого-то похвалят. Он переносил это болезненно, даже если ты похвалишь того, кто не составит конкуренции. Например, давно покойного и почтенного Спержина. В общем-то, процитировать Спержина – это чуть ли не признак воспитанности в наших кругах. Однако тот человек даже этого не мог вынести. И когда хвалили Спержина, то он находил в нем какие-нибудь изъяны. И если бы люди после смерти икали, то у Спержина случился бы целый приступ икоты в загробной жизни. Кстати, тот брат не обладал никакой незаурядностью, ему приходилось хвалить себя, компенсируя невнимательность окружающих. А для того, чтобы стать жертвой комплекса превосходства, не обязательно иметь особые достоинства. Скажу важную вещь. Как знаменитые, богатые, красивые могут испытывать комплекс неполноценности, так и обыденные, серые, посредственные люди могут заболеть комплексом превосходства. Почему? Комплексы больше зависят не от наших личных данных и обстоятельств, а от наших представлений о себе. Если знаменитый человек начнет себя сравнивать с более знаменитыми людьми, он может на их фоне чувствовать свою ущербность и неполноценность. И наоборот, если серенький человечек начнет себя постоянно сопоставлять с темненькими человечками, он начнет верить в свое светлейшее сиятельство. И вот эта глупость доводит до таких хронических скверн духа, как самолюбивые комплексы. Во втором послании к Коринфянам, 10 главе, 12 текстом, содержится по этому поводу библейский рецепт. Читаю. «Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно». Неразумные сравнения и сопоставления в данном случае привели к завышенной самооценке и к соперничеству. И с кем же? С избранником Божиим, апостолом Павлом. У этих учителей была своя система оценок. И по их шкале Павел выглядел бледно. Кстати, есть несколько позиций, по которым они возвышали себя над Павлом путем унижения Павла. В том числе, предположительно, за его внешний вид. Кто-то стал в Коринфе выставлять свой авторитет, бросая тень на авторитет Павла. В своих глупых соревновательных оценках они просто сами не заметили, как пошли против самого Бога. Когда верующие в церкви занимаются сравнениями себя с кем-то, это приводит к комплексам. Сам же Павел смотрит на эти вещи как на какое-то неразумие. Некоторые комментаторы усматривают в словах Павла даже иронию, чтобы подчеркнуть, как глупо выглядят эти учителя с большим самомнением. Ну, примерно так. Мол, ваше превосходительство, мы, апостолы, даже не смеем себя сравнивать с вами такими величинами. Кстати, под лжеучителями лично я понимаю не только еретиков, несущих ложное учение, но и тех, которые могут даже не говорить ересей, но своими учительствами самозваным образом выставляют себя в церкви некими авторитетами, которых Бог не ставил в церкви учителями. И в этом случае они тоже лжеучители. Истоки возникновения комплекса превосходства. Так же, как его кровный брат, комплекс неполноценности, комплекс превосходства чаще всего развивается с детства. Если с детства пичкать ребенка похвалами и дифирамбами, то у него складывается о себе завышенное представление. Жизнь не прощает таких грубых ошибок родителей. Такой человек подвержен не меньшим депрессиям, чем при комплексе неполноценности. Почему? Потому что о своем превосходстве знает только он с подачи домашнего окружения. Другие так не считают. И когда жертва комплекса сталкивается с тем, что ее не оценили в обществе по достоинству, она начинает нервничать, капризничать, впадать в истерику и кто-то даже в депрессию. Я неоднократно читал о случаях суицида вундеркиндов. Казалось бы, что ребятам не хватает в жизни? Они и так не обижены судьбой. С ранних лет они привыкли к мысли, что являются центром Вселенной. И вдруг они начинают замечать, что многие этот центр Вселенной просто игнорируют. Да и с таким пороком они становятся неприятными для общества элементами. Кроме того, часто способности у кого-то из вундеркиндов постепенно выравнивались, и они со временем становились похожими на остальных и менее заметными, чем в детстве. А они не привыкли к такому, они привыкли быть особенными. После самоубийства одного вундеркинда нашли записку, где было написано по-латыни «Я – Бог». Причем мать этого самоубийцы в развитии комплекса превосходства играла не последнюю роль, может быть, даже решающую. Оставим вундеркиндов, это особая категория, просто на крайностях легче показать незаметные процессы у обычных людей. А вот теперь обычные люди. Одна верующая девушка привыкла к маминым почестям с детства. Ей к тому же отдавалось предпочтение как самой младшей, долгожданной и потому особо любимой. Она выросла неплохим человеком. В ней было действительно много хороших задатков. Когда она училась в институте, то однажды произошло следующее. Один преподаватель, видимо, был не в настроении и некорректно, с эмоциями забраковал ее реферат. Когда мать девушки приехала на разбирательство, то оказалось, что реферат, в общем-то, был написан неплохо. Но трагедия заключалась в том, что девушка не выдержала этого психологически. И после этого к ней прицепилась хроническая болезнь редкого вида. Комплекс превосходства послужил коренной причиной расстройства ее здоровья. Полагаю, что ее родители так и не поняли истинной причины возникшей проблемы, в которой виноваты были своим воспитанием. А для человека, имеющего комплекс превосходства, такие ситуации доводят до внутренних стрессов, которые провоцируют множество болезней. Такие люди просто не готовы к жизни. Когда человек привыкает к своей уникальности и непохожести, ему трудно перенести даже мелкие обиды или заднюю лавочку. Любые неудачи болезненно бьют по самолюбию, и дело может даже закончиться трагически. Ну, хотя бы вспомнить того же Ахитофела. Он привык, что его советы и речи воспринимались на высоком, безоговорочном уровне. Казалось бы, ну что ты полез в петлю, когда один раз чужой совет оценили выше твоего? Это почерк больного человека, находящегося в плену комплекса превосходства. Может, кто-то скажет, ну просто Ахитофел предвидел поражение Авессалома, и поэтому у него не было других вариантов. Но если бы так, то Ахитофел мог бы покончить с собой в последний момент, когда битва будет проиграна. Обычно более слабая сторона в сражении до последнего надеется на благополучный исход. Военные суициды происходят тогда, когда нет уже никаких шансов, а он сделал это сразу после отвержения его совета. Вот такое поведение может быть продиктовано уязвленным самолюбием. Вот до чего доводит человека привычка быть на высоте самомнения. Психическая опасность комплекса превосходства. У этого комплекса нет остановки. Если этот процесс не подавлять, то он может даже довести человека до крайних форм, ведущих к расстройству личности. Я говорю о так называемом нарциссизме, термин, который используется в психиатрии. Он взят из одной известной легенды, где прекрасный молодой человек по имени Нарцисс отверг любовь одной нимфы и за это был наказан специфической карой. Ему пришлось влюбиться в собственное отражение в озере, и настолько сильно, что он умер от этой любви к своему отражению. И сегодня таких самовлюбленных людей называют нарциссами. И даже применяется такое понятие, как нарциссическое расстройство личности. Поэтому комплекс превосходства мы должны воспринимать не просто как некрасивую черту характера, а как страшную болезнь, которая ведет к деградации. Не только древнегреческая мифология, но и наш русский народный фольклор раскрывает эту сторону порока общества. Взять, например, пушкинскую сказку о мертвой царевне и о семи богатырях. Очень ярко высвечивается эта сторона сердца, порабощенного комплексом превосходства. Помните знаменитые слова мачехи? «Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Яль на свете всех милее, всех румяней и белее». Казалось бы, ну что тебе, женщина, не имется? Ты и так стала царицей. Тебя с улицы во дворец взяли и еще корону одели. Твоя падчерица, дочь царя, не составит тебе семейной конкуренции. Зачем ты ей козни чинишь и на смерть обрекаешь? В итоге Та тетя так и умерла от непобежденного чувства своей исключительности. Тут ее тоска взяла, и царица умерла. Так просто и так наглядно на детском языке Пушкин проиллюстрировал этот внутренний порок тех, кто болеет комплексом превосходства. Вот нам пример нарциссизма из русского творчества. К общему стыду, сказка остается сказкой, а тайные разговоры с зеркальцем в человечестве продолжаются. И если такие разговорчики проникают на территорию церкви, ждите в церкви серьезных проблем. Такие библейские глаголы, как «убивать», «угрызать», «съедать», «истреблять», к великому стыду относятся не к дикарям и варварам, а к церкви. Комплекс превосходства очень сильно влияет на поведение человека. Даже больше, чем мы предполагаем. Обнародованы страшные выводы. Некоторые убийства, при изучении их глубинных причин, корнями уходят в комплекс превосходства. Убийца подсознательно хотел как бы самоутвердиться, быть непохожим на всех, доказать, что он может вершить чужие судьбы и сделать то, что другие не могут. Либо простое животное желание убирать конкурентов. Каин восстал на жизнь брата. Видите ли, он огорчился, что брата оценили, а его, старшего, небеса проигнорировали. Внутренний бунт несогласия вылился в братоубийство. Первая пролитая кровь на земле, на почве переживаний, что кто-то лучше. Это настолько низко. Как низко выглядели даже ученики, когда Христос внутренне готовился к великим страданиям, а они, ближайшие друзья, делят места в Царстве Божьем. Это четко показано в Евангелиях Матфея и Марка. Христос конкретно делится откровением о своих предстоящих пытках, поругании, избиении, распятии, смерти. И на этом фоне сыновья Зеведеевы во главе с мамой переживают за первые места, а другие оказались не лучшие. Они вознегодовали на этих двух, ишь какие шустрые нашлись. Тоже запереживали за эти места. И как будто никто не слышит слов страдающего сердца учителя. Вот до такой глухоты и черствости доводит желание превосходства. Напрашивается вывод, когда мы переживаем за свои места и значимость своих персон, мы становимся далекими от понимания Христа. Теперь такой вопрос. На какой почве человек взращивает комплекс превосходства? Нет смысла даже перечислять. Поводом может быть все, что угодно. Существует даже много дешевых способов приподнять планку своей значимости. Человек может и не иметь реального превосходства, но комплекс заставляет свою жертву искать это превосходство во всем, в чем угодно. Ну, например, фамильный комплекс превосходства. Есть такое зло под солнцем, когда родственники уважаемого человека испытывают ощущение своего превосходства. Если член церкви носит известную фамилию, это нисколько не дает ему никаких дополнительных прав. Наоборот, это его обязывает больше следить за собой, чтобы не позорить фамилию, которую носил его почтенный дедушка или отец. Но сама по себе фамилия не делает человека превосходнее и значимее. Если человек рассчитывает, что за счет одного родства он уже имеет уважение, то это является попыткой, ну, говоря библейским языком, похвалиться в чужой плоти. Нередко так и говорят: «А, это мой родственник», претендуя на маленький кусочек величины уважаемого человека. У меня по этому поводу есть пример из Ветхого Завета. Его зовут Ареох. Вавилонский царь Навуходоносор издал грозный приказ об истреблении всех вавилонских мудрецов и тайновецов за их неспособность истолковать его вещий сон. Огромный штат халдейских чиновников трепетал в ожидании исполнения приговора грозным Ареохом, начальником телохранителей. Даниил тем временем запросил у самодержца небольшое время для истолкования сна. Мудрецы-смертники, находясь в глубоком напряженном ожидании, оказались в зависимости от веры Даниила. О чем-то, наверное, переживал и царь. Получится ли у молодого иудея сделать то, чего не могут мудрейшие в его царстве? Навуходоносор, в общем-то, нуждался не в крови, он жаждал узнать значение сна. В ночном соприкосновении Бог открывает Даниилу, пережитое царем. Даниил, прославив Бога, идет к Ореоху и докладывает об успехе. Но посмотрим на форму доклада Ореха, который немедленно ведет его к царю и говорит: «Я нашел человека, который может открыть царю значение сна». Вот он, настоящий герой дня, Ореох. Его речь начинается с «я». Если бы не Ореох, заслуга Ореоха лишь в том, что он уважительно относился к Даниилу и не поразил его мечом сразу после приказа царя, а вступил в диалог и даже рассказал подробно о дворцовых происшествиях. Конечно, Ореох заслуживает своей доли одобрения, но в его речи перед царем слышится нота самопохвалы. В докладе Ореоха сначала он упоминает себя, потом удивительного человека, а потом уже и царя. Люди запросто испытывают ощущение превосходства через причастность к другим людям. На детях показать это легче всего. В нашей церкви помню такой вечер, когда дети и подростки особенно усердно трудились на молитвенном доме. Я радовался, что взрослые и дети работают вместе. Но в этот же вечер меня посетила одна тревога. Я улавливал неоднократно командный голос своего 8-летнего сына. Мне очень не понравились его интонации. Когда мы пришли домой, я зашел с ним в комнату и спросил: «Скажи мне честно, у тебя есть хоть немного такое чувство, что ты главнее других мальчиков, потому что твой папа главнее других братьев в церкви?» Он ответил отрицательно. В ходе более глубокого расследования он все-таки признал, что это чувство у него есть. Я просил его, чтобы он избавился от этого злого корня, и мы с ним об этом молились. А проблема комплекса превосходства, то есть это проблема неустроенного сердца. Оба комплекса сопровождаются бесконечными доказательствами наигранным образом. Человек не может быть, каким ему хочется, поэтому приходится казаться и выдавать себя за кого-то, да еще и самому верить в эту придуманную роль. Он преподносит себя не таким, какой он есть. Такая жизнь превращается в лицедейство или лицемерие. Человек непрестанно играет какую-то роль и не может остановиться. В результате происходит конфликт внутреннего и внешнего мира, и он чувствует какое-то постоянное неустройство. Такой конфликт ведет не к развитию личности, а наоборот к ее расстройству. Библейским примером такого неустройства может послужить Симон Волх. Он жил в Самарии и изумлял местный народ своими способностями. При этом написано: «выдавая себя за кого-то великого». Он уже привык к своему авторитету и красивым отзывам о нем. «Сей есть великая сила Божия». Иногда можно услышать подобные возвышенные отзывы о современных церковных деятелях. Но внутренний мир Симона был не таков. Не было у него с Богом никаких близких отношений. Для Симона произошло непредвиденное. В Самарию пришел настоящий представитель великой силы Божией – Филипп. И эта великая сила покорила и самого Симона, так что он уверовал в Христа. Но проблемы с неустройством в сердце Симона не решились. Он настолько приболел звездной болезнью, что даже после уверования не мог пережить разлуку с общественным признанием. Это глупое состояние толкнуло его на глупый шаг. Он предложил деньги Петру, чтобы получить подобную силу. Петр же, имея от Бога проницательность, сканирует его внутренний мир и выдает ему духовную кардиограмму сердца Симона. «Нет тебе в этом части и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом». Более того, Петр выдает Симону, так сказать, анализ его желчного пузыря, который является накопителем желчи. При гиперморторной дискинезии желчного пузыря желчь может поступать в 12-перстную кишку в избыточном количестве и нарушать процесс пищеварения. У меня жена медик. «Ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды». Несомненно, Петр имеет в виду не процесс пищеварения Симона, а его нарушенный внутренний мир. Мне понравилась мысль Мэтью Генри. Когда блудный сын обратился к отцу, то он просил принять его хотя бы на правах наемника, лишь бы быть в этом доме. Когда обратился Симон, то он сразу пожелал роли управителя в этом доме, претендуя на раздачу дара Святого Духа. На фоне темы о покаянии, как скромно о себе думал блудный сын и как завышенно думал о себе Симон Волх. И эта завышенная самооценка, с которой он уверовал в Христа, обесценила его обращение. Петр озвучил его состояние как близкое к погибели. Как страшно, когда комплекс превосходства над другими может даже обесценить наше покаяние, уводя снова в погибель. Итак, мы увидели Симона во всей красе. Вот два мира Симона, внешний и внутренний. Внешне он выдавал себя за кого-то великого и привык к уважаемости его вип-персоны, а внутренне был исполнен горькой желчи, что он не может так делать, как апостолы, что нашелся тот, кто сильнее его. Конфликт внешнего и внутреннего мира ведет к погибельным поступкам. Петр четко проговорил Симону: «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги». Комплекс превосходства приводит вот к таким неустройствам вплоть до поступков, достойных погибели. К нам в церковь как-то пожаловал один человек с женой. Ну, ходят и хорошо. Я по возможности делал ему добрые дела. И однажды они вдруг перестали ходить. В одном из разговоров с его женой она проговорилась, сказав примерно следующее. К нему везде относились с особым почтением, а у вас к нему относились как к обычному. Оказывается, человек верил в свою незаурядность, а мы этой незаурядности ни капли не заметили. И его утонченная душа как-то этого не выдержала. Я всегда думал, что в церковь идут нуждающиеся в прощении грешники, но никак не был готов встречать непризнанного праведника. Завышенное мнение о себе человека отвернуло его от церкви. Страшные вещи происходят вокруг. Из-за какой-то завышенной самооценки люди размениваются на вечность. В самой церкви подобные проблемы, как у Симона Волхва, не являются редкостью даже среди членов и тружеников. В одной общине жил успешный проповедник. Его любили слушать, его проповеди касались сердца и даже приводили людей к покаянию. Все шло, в общем-то, замечательно. Брат радовался своему служению, но случилось непредвиденное. В их церковь переехал проповедник, который проповедовал лучше его, и этого проповедника слушали с еще большим удовольствием. Такого поворота событий никак не ожидал местный брат. И это стало причиной его надлома и оскудения ревности в служении. Более того, он стал устраняться от кафедры. Это, конечно, грубый пример, как надламывается человек, привыкший к похвале и чести. Но таких процессов, которые протекают незаметным образом, никто не сможет сосчитать. А ведь многие становятся жертвами этих процессов. И никто не поймет, что с человеком творится. Тот, кто не раз чувствовал, что он лучше, способнее, святее, тому тяжелее переживать, когда с ним не посчитались, принизили, не заметили. В общем, в любом коллективе тяжело уживаются те, кто о себе большого мнения. А церковь не исключение, даже наоборот. Такие пороки еще ярче прослеживаются. И кто не захотел работать над своим комплексом превосходства, тот вообще может уйти в мир, даже имея стаж церковного членства. В одной церкви жила-была молодая сестра. Хорошая, воспитанная, умная, но вот беда. Окружающая молодежь в церкви не соответствовала ее запросам. У нее за всю христианскую жизнь было мало друзей. Она отзывалась о молодежи примерно так: «Какие здесь безграмотные люди». Она видела их какими-то невысокоинтеллектуальными, малообразованными. Да, это, конечно, не есть хорошо, но ее расстраивало это все, как будто это имело какое-то решающее значение для Бога. В итоге она нашла себе достойного за пределами церкви. Да, благодаря комплексу превосходства, подогретого в родительском доме, она всю жизнь держала марку человека голубых кровей и старалась следить за своим развитием, но это стоило ей спасения души. Сегодня это несчастный неверующий человек. Ставя себя выше других, верующий человек сам себя медленно отлучает от церкви. Друзья, это небезопасно – унижать братьев в своих глазах и почитать их ниже себя. Павел пишет филиппийцам: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». Это библейский профилактический рецепт, как себя держать подальше от таких скверн духа, как комплекс превосходства. А на этой почве происходят одни из самых распространенных неустройств в жизни христианских общин. Желание быть выше, способнее, заметнее, больше признания и уважения к своей персоне. А это порождает атмосферу конкуренции и соперничества. В такой церкви нет простора Духу Святому. Происходит застой дела Божьего и разорение общины. Перед тем, как в заключение дать несколько рецептов лечения этого страшного недуга, хочу вспомнить одну загадочную библейскую историю. Она изложена в 3 книге Царств, 13 главе. В ней рассказывается о некоем человеке Божьем, который был послан Богом в Вифиль сказать грозное слово против местного идольского жертвенника. Более того, после приговора, произнесенного человеком Божьим, случилось 2 явных чуда. Рука разгневанного царя одеревенела, и жертвенник распался на части. Царь в итоге должен был признать свое почтение к пророку и даже оказать ему гостеприимство. Но Божий человек был непреклонен и отказался от трапезы царя, сославшись на божественный запрет вкушать в этом городе пищу. Он отправился из этого города, и, казалось бы, эта история красиво закончилась. Но не тут-то было. На сцене этого рассказа появляется загадочный персонаж – вифильский старец. Он узнал от сыновей о последних городских сенсациях. Недолго думая, он отправляется вслед пророка, догоняет его и уговаривает его вернуться в город и зайти в гости. Он представился его коллегой по пророческому призванию и сослался на явление ангела, который якобы приказал вернуть человека Божьего. И Божий человек поверил. При этом недвусмысленно написано: «Он солгал ему». Все было бы понятно, если бы этот старец был представлен в истории как злой человек, но нет. Далее происходит ряд событий, которые свидетельствуют в пользу набожности этого человека. Он сам объявил пророку, мол, зря он его, старика, послушался. Он говорит теперь правду от имени Бога. Далее, когда в наказание пророк погиб от нападения льва, старец безбоязненно отправляется и на глазах у льва-убийцы подбирает тело пророка и идет его хоронить. И не где-то за городом, а в собственной фамильной гробнице, что подчеркивает желание старца быть вместе с человеком Божьим в загробном мире. Более того, он хоронит его с чувством. Он по-настоящему плачет: «Увы, брат мой». Так, может, он все-таки положительный герой? Он просто все сделал, как ему Бог повелел? Нет. Ведь написано ясно: он солгал ему. Как объяснить это противоречивое поведение старца? Для меня это было долгой загадкой. В ранней юности я не мог понять этого деда. Толкование красноречиво пришло из практической жизни и личных наблюдений. Сколько сегодня подобного неадекватного поведения происходит во взаимоотношениях верующих людей? Есть одно ключевое слово, которое является действительно ключом к разгадке этого таинственного поведения. Это слово «конкуренция». Этот старец, очевидно, что не был лжепророком. Это был местный вифильский пророк. Хотя бы в пользу этого свидетельствуют слова: «Когда они еще сидели за столом, слово Господне было к пророку, воротившему его». К нему было Божье слово. И он конкретно называется здесь пророком. Его состояние представляется мне следующим. «Я местный проповедник. Да, я состарился, но ведь я еще что-то могу. Почему приезжий пришел, и почему через него такие чудеса случились? А я на что? Я же верно служил. Почему не я?» Ну, сейчас мы проверим его силу и верность. А дальше он испытывает человека Божьего на предмет послушания и становится для него сетью. Когда он подставил ему смертельную подножку, вот тогда и чувства братские вскипели. Вот тогда, увы, брат мой, что ж ты плачешь, увы, когда сам соблазнил брата? Раньше нужно было за брата переживать. Друзья, сегодня подобного сплошь и рядом. Верующие люди способны друг другу делать подножки или подставлять под удар своими мнениями лишь только потому, что этого брата хвалят и любят больше нас. Не все с этим могут смириться и начинают незаметно подавлять авторитет друг друга. Сегодня этот старец, живший тысячелетия назад, как он мне понятен. Братья, если мы не осудим в себе этой страшной вещи, желание быть выше других, мы можем стать сетью для наших братьев и орудием для их поражения. Зачем падать самим и других за собой тянуть? В заключение, рецепты лечения комплекса превосходства. Первое. Римлянам 12.3 написано: «Не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно». Как только мы потеряем скромное представление о себе, мы будем попадать в разные неприятности. Христос учил этому, ходя по земле. Он говорил: «Когда будешь позван кем на брак, не садись на первое место». Почему? Потому что тебя подстерегает страшная неприятность. Придет человек более уважаемый, и тебя попросят уступить ему место. А почему ты занял первое место? Потому что есть проблемы с завышенной самооценкой. Тебе кажется, что это место для тебя, но окружающие так не думают. В такую позорную ситуацию попал когда-то самолюбивый Аман. Царь Артаксеркс спрашивает его: «Что сделать бы тому человеку, которого царь хочет отличить почестью?» Аман подумал в сердце своем: «Кому другому захочет царь оказать почесть, кроме меня?» Это самомнение, порожденное привычкой быть выше всех, было началом его всенародного позора. Так что она ж голову закрыла от такого неожиданного унижения. Человек, который не готов думать скромно о себе, может сам себя лишить благодати. Военачальник Нейман знал себе цену, и он не был готов к такому небрежному, как ему показалось, приему со стороны Елисея. Он настолько разгневался на то, что его не почтили, и все пошло не так, как он представлял и оценивал себя, что чуть не лишился возможности чудесного исцеления. Его самооценка чуть было не обрекла его на неизлечимость от жуткой болезни. И все лишь потому, что отношение к нему пророка не совпало с его высокими представлениями о себе. А второе. Почаще спускаться с небес на землю. Хотя мы стремимся в небо, однако сегодня мы живем на земле. О проблемах звездной болезни знали еще в древности. Во время триумфального римского шествия шутникам допускалось отправлять насмешки в адрес триумфатора, чтобы спасти его от самообожествления и распираемого тщеславия. Порой одним из методов помощи жертве комплекса превосходства является спускание ее с небес на землю. Доведите до его сведения совет: не радуйся, что тебя несут на руках. Возможно, процессия направляется к кладбищу. Один брат делился своими житейскими и духовными проблемами с одним пресвитером. В частности, он рассказал, как его жена удручена их безобразным забором, как он ничего не успевает, в доме нет устройства. Когда дело коснулось исповедания его гордости, брат привел простой пример, как она везде его подстерегает. «Выйду, — говорит, — на улицу в новой шапке и начинаю внутренне любоваться собой. Что делать, как противостоять гордости?» Служитель дал ему ценный совет: когда к тебе подступит вновь любование с собой, то ты сразу иди к своему забору. Третье. Старайтесь подальше держаться от глупых сравнений и сопоставлений. Как-то один проповедник ехал в поезде через гористую местность в Швейцарии. Смотря в окно, он обратил внимание на один белый домик. Он так выделялся среди общего пейзажа, что как-то по-особому запомнился. Через время проповедник возвращался тем же путем, но пейзажи за окном были уже другими. К этому времени выпал снег. Проезжая мимо того самого домика, он увидел, как он выделялся своей серостью среди всеобщей белизны. Он тогда подумал: как это похоже на ту истину. Мы выглядим по-разному, в зависимости от того, с чем мы себя сравниваем. На фоне тех, кого считаем ниже себя, мы любуемся своей белизной. На фоне праведности Христа мы жалкие, убогие и серые. Если мы себе нравимся, значит, у нас проблемы со сравнениями. Мы не с теми себя сравниваем. И последнее. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Два взаимоисключающих явления. Если мы будем в служении Богу преследовать потаенную мысль, снискать похвалу от людей и высоту признания, мы логически просто не сможем других считать выше себя, это несовместимо. И наоборот, если мы будем в братьях видеть достоинства и ценить их, то это будет нас охранять от превозношения и чувства превосходства.